когда в 8 часу утра Ольга Ивановна, с тяжелой от бессонницы головой, непричесанная, некрасивая и с виноватым выражением, вышла из спальни, мимо нее прошел в переднюю какой-то господин с черной бородой, по-видимому, доктор. Пахло лекарствами. Около двери в кабинет стоял Коростелев и правой рукой крутил левый ус. «К нему, извините, я вас не пущу», — угрюмо сказал он Ольге Ивановне. «Заразиться можно, да и ни к чему вам. В сущности, он все равно в бреду. У него настоящий дифтерит?» — спросила шепотом Ольга Ивановна. «Те, кто на рожон лезет, по-настоящему под суд отдавать надо», — пробормотал Коростелев, не отвечая на вопрос Ольги Ивановны. «Знаете, от чего он заразился? Во вторник у мальчика высасывал через трубочку дифтеритные пленки. А к чему? Глупо. Так, с дуру. Опасно. Очень?» — спросила Ольга Ивановна. «Да, говорят, что форма тяжелая. Надо бы за Шреком послать, в сущности». Приходил маленький, рыжеватый, с длинным носом и еврейским акцентом, потом высокий, сутулый, лохматый, похожий на протодьякона, потом молодой, очень полный, с красным лицом и в очках. Это врачи приходили дежурить около своего товарища. Коростелев, отдежурив свое время, не уходил домой, а оставался, и как тень бродил по всем комнатам. Горничная подавала дежурившим докторам чай и часто бегала в аптеку, и некому было убрать комнат. Было тихо и уныло. Ольга Ивановна сидела у себя в спальне и думала о том, что это Бог ее наказывает за то, что она обманывала мужа. Молчаливое, безропотное, непонятное существо, обезличенное своей кротостью, бесхарактерное, слабое от излишней доброты, глухо страдало где-то там у себя на диване и не жаловалось. А если бы оно пожаловалось хотя бы в бреду, то дежурные доктора узнали бы, что виноват тут не один только дифтерит. Спросили бы они Коростелева, он знает все, и недаром на жену своего друга смотрит такими глазами, как будто она-то и есть самое главное, настоящая злодейка, а дифтерит только ее сообщник. Она уже не помнила ни лунного вечера на Волге, ни объяснений в любви, ни поэтической жизни в избе, а помнила только, что она из пустой прихоти, из баловства, вся с руками, с ногами вымазалась во что-то грязное, липкое, от чего никогда уж не отмоешься. «Ах, как страшно я солгала!» — думала она, вспоминая о беспокойной любви, какая у нее была с Рябовским. «Будь оно все проклято!» В 4 часа она обедала вместе с Коростелевым. Он ничего не ел, пил только красное вино и хмурился. Она тоже ничего не ела. То она мысленно молилась и давала обет Богу, что если Дымов выздоровеет, то она полюбит его опять и будет верною женой. То, забывшись на минуту, она смотрела на Коростелева и думала: «Неужели не скучно быть простым, ничем не замечательным, неизвестным человеком, да еще с таким помятым лицом и с дурными манерами?» То ей казалось, что ее сию минуту убьет Бог за то, что она, боясь заразиться, ни разу еще не была в кабинете у мужа. А в общем, было тупое, унылое чувство и уверенность, что жизнь уже испорчена и что ничем ее не исправишь. В После обеда наступили потемки. Когда Ольга Ивановна вышла в гостиную, Коростелев спал на кушетке, подложив под голову шелковую подушку, шитую золотом. Храпел он. И доктора, приходившие дежурить и уходившие, не замечали этого беспорядка. То, что чужой человек спал в гостиной и храпел, и этюды на стенах, и причудливая обстановка, и то, что хозяйка была непричесана и неряшливо одета, все это не возбуждало теперь ни малейшего интереса. Один из докторов нечаянно чему-то засмеялся, и как-то странно и робко прозвучал этот смех. Даже жутко сделалось. Когда Ольга Ивановна в другой раз вышла в гостиную, Коростелев уже не спал, а сидел и курил. «У него дифтерит носовой полости», — сказал он вполголоса. «Уже и сердце неважно работает. В сущности, плохи дела». «А вы пошлите за Шреком», — сказала Ольга Ивановна. «Был уже. Он-то и заметил, что дифтерит перешел в нос». «А, да что, Шрек? В сущности, ничего, Шрек. Он Шрек, я Коростелев, и больше ничего». Время тянулось ужасно долго. Ольга Ивановна лежала одетая в неубранной с утра постели и дремала. Ей чудилось, что вся квартира от полу до потолка занята громадным куском железа, и что стоит только вынести вон железо, как всем станет весело и легко. Очнувшись, она вспомнила, что это не железо, а болезнь Дымова. Натюрморт, порт, думала она, опять впадая в забытье, спорт, курорт. А как Шрек? Шрек, грек, врек, крек, крек, крек. А где-то теперь мои друзья? Знают ли они, что у нас горе? Господи, спаси, избави. Шрек, грек. И опять железо. Время тянулось длинно, а часы в нижнем этаже били часто. И то и дело слышались звонки. Приходили доктора, вошла горничная с пустым стаканом на подносе и спросила: «Барыня, постель прикажете послать?» И, не получив ответа, вышла. Пробили внизу часы, приснился дождь на Волге, и опять кто-то вошел в спальню, кажется, посторонний. Ольга Ивановна вскочила и узнала Коростелева. «Который час?» — спросила она. «Около трех». «Ну, что?» «Да что? Я пришел сказать, кончается». Он всхлипнул, сел на кровать рядом с ней и вытер слезы рукавом. Она сразу не поняла, но вся похолодела и стала медленно креститься. «Кончается», — повторил он тонким голоском и опять всхлипнул. «Умирают, потому что пожертвовал собой. Какая потеря для науки», — сказал он с горечью. «Это если всех нас сравнить с ним, был великий, необыкновенный человек. Какие дарования, какие надежды он подавал нам всем», — продолжал Коростелев, ломая руки. «Господи, Боже мой, это был бы такой ученый, которого теперь с огнем не найдешь. Оська Дымов, Оська Дымов, что ты наделал? Ах, ах, Боже мой!» Карастель в отчаянии закрыл обеими руками лицо и покачал головой. А какая нравственная сила, продолжал он все больше и больше, озлобляясь на кого-то, добрая, чистая, любящая душа. Не человек, а стекло. Служил науке и умер от науки. Работал, как вол, день и ночь. Никто его не щадил. И молодой ученый, будущий профессор, должен был искать себе практику и по ночам заниматься переводами, чтобы платить вот за эти подлые тряпки. Карастелев поглядел с ненавистью на Ольгу Ивановну, ухватился за простыню обеими руками и сердито рванул, как будто она была виновата. И сам себя не щадил, и его не щадили. Да что в сущности?
Да, редкий человек, сказал кто-то басом в гостиной.
Ольга Ивановна вспомнила всю свою жизнь с ним от начала до конца, со всеми подробностями, и вдруг поняла, что это был в самом деле необыкновенный, редкий и в сравнении с теми, кого она знала, великий человек. И вспомнив, как к нему относились ее покойный отец и все товарищи-врачи, она поняла, что все они видели в нем будущую знаменитость.
Стены, потолок, лампы и ковер на полу замигали ей насмешливо, как бы желая сказать:
«Прозевала, прозевала».
Она с плачем бросилась из спальни, шмыгнула в гостиной мимо какого-то незнакомого человека и вбежала в кабинет к мужу.
Он лежал неподвижно на турецком диване, покрытый до пояса одеялом. Лицо его страшно осунулось, похудело и имело серовато-желтый цвет, какого никогда не бывает у живых. И только по лбу, по черным бровям, да по знакомой улыбке можно было узнать, что это Дымов.
Ольга Ивановна быстро ощупала его грудь, лоб и руки. Грудь еще была тепла, но лоб и руки были неприятно холодны, и полузакрытые глаза смотрели не на Ольгу Ивановну, а на одеяло.
«Дымов!» — позвала она громко. «Дымов!» Она хотела объяснить ему, что то была ошибка, что не все еще потеряно, что жизнь еще может быть прекрасной и счастливой, что он редкий, необыкновенный, великий человек, и что она будет всю жизнь благоговеть перед ним, молиться и испытывать священный страх.
«Дымов!»
— звала она его, трепля его за плечо и не веря тому, что он уже никогда не проснется.
«Дымов! Дымов же!»
А в гостиной Карастелев говорил горничной: «Да что тут спрашивать? Вы ступайте в церковную сторожку и спросите, где живут богоделки. Они и обмоют тело, и уберут. Все сделают, что нужно».